Капитан, не став спорить, закинул карамультук за спину и аккуратно спрятал мешочки с порохом и пулями. Кремниевое ружье вовсе не было безобидной хлопушкой. Ростислав знал, что из подобного антиквариата можно уложить человека шагов за 25, а в горах ничего иного и не требуется. Пули же были не в пример современным, чуть ли не со сливу величиной, так что красный командир Косухин остался с мечтой о маузере, а интеллигент Арцулов наконец-то получил в руки оружие. Ружье приятно оттягивало плечо, и Ростислав сразу же почувствовал себя здоровым и сильным. Его жизнь вновь получила цену. Оставаться среди пустых домов и засыпанных снегом трупов не хотелось. В мешок уложили немного найденного риса и полупустую жестяную банку с китайским чаем. В одном из домов Арцулов обнаружил на земляном полу большую рыжую шубу. Вернее, она была большой для ее прежнего хозяина, который не достигал Ростиславу и до плеча. Для него же это скорее был добротный полушубок. «Держите, Степан», — предложил Арцулов. «Это будет получше шинели». Косухин вначале отнекивался, не желая брать чужое, но потом, рассудив, что теплые вещи нужны живым, переоделся. Вид у него стал весьма живописным. Лохматая шуба, доходившая до колен, удачно сочеталась с черной шапкой. Там же в пустом домике удалось разыскать две пары рукавиц. «В общем, ничего», — рассудил Степа. «Извините, ребята», — крикнул он, обращаясь к мертвым разбитым окнам. «Мы не от жадности». Капитан перекрестился и негромко прочитал заупокойную молитву. Смерть, кружившая по России, черным вихрем пронеслась за ними через границу и теперь сопровождала среди этих дальних гор. Тех не меньше взвода было, рассудил Косухин, когда мертвое селение скрылось за поворотом. «И вооружены они кое-чем поновее, чем кремниевые ружья», — добавил капитан. «Я видел гильзы. Это японские семизарядки, Арисака, кажется». «Знаю, кивнул Степа. Точно бьют, зараза. Навидался я ваших епошек. Наприглашали». «Я навидался ваших венгров, немцев и китайцев. Зрелище столь же мерзкое. Впрочем, ваши жидкие щека ничуть не лучше». «Ах ты!» — задохнулся с возмущением Косухин. «Семит! То есть антисемит, чердынь Калуга! Наши венгры и прочие — это не интервенты, а эти — интернационалисты, то есть интернация... ну, в общем, за народное дело! Темный ты, Ростислав, а еще интеллигент!» «А куда уж мне! А ваши собачки-оборотни — тоже за народное дело! А Венслов из интернационалистов?» Степа засопил носом, но смолчал, не желая отвечать на провокационный выпад. «Не этому недорезанному судить о неизбежных ошибках, возникающих в трудном деле борьбы за мировую революцию». Арцулов видел, что припер таки Краснопузова, и это его весьма порадовало. В последнее время Степа стал излишне задаваться. «Пусть подумает», — решил капитан, — «это и пролетариям иногда полезно». Он хотел было добавить жаров, припомнив кое-что из виденного в Иркутске. Ну, хотя бы чудо-богатыря товарища Чудова. Как вдруг, вздрогнув, схватил Степу за руку. «Голоса! Впереди!» Косухин прислушался. Где-то далеко, но все же не очень, в полукилометре от силы кто-то переговаривался. Точнее, переговаривались, причем весьма громко. Ругались, не иначе. Арцулов снял с плеча карамультук. Оба ускорили шаг, внимательно поглядывая на пустую, покрытую снегом тропу. Кто бы ни был впереди, здесь он не проходил. А это уже становилось интересно. Голоса смолкли, но через несколько минут раздались вновь. Громкие, сердитые, очень недобрые. Послышался крик. Тропа резко пошла вширь, подведя к очередному повороту. Голоса слышались совсем рядом. Степа рванулся вперед, но Арцулов, отстранив его, внимательно осмотрел затвор карамультука и выглянул первым. За поворотом была каменная площадка, каких они уже немало повстречали на пути. Влево шла еще одна тропа, нырявшая в узкое ущелье. На земле валялось несколько мешков, какие-то вещи и брошенный прямо в снег карабин. Возле вещей толпились пятеро невысоких, но крепких косоглазых парней в одинаковых серых полушубках и шапках с меховыми козырьками. Двое держали оружие на изготовку, и, весело посмеиваясь, наблюдали за тем, чем занимались их товарищ. А те уже без всякого смеха, напротив, с руганью и криками, что из силы били еще одного худого высокого парня в меховой куртке нараспашку. Шапка лежала рядом, тут же в снегу торчал нож, похожий только что выбитый из рук. Парень отбивался. Пару раз его сбивали в снег, но он откатывался в сторону, вскакивал и успевал врезать одного из нападавших в челюсть или в грудь, прежде чем снова упасть. Когда он в очередной раз упал, один из нападавших замахнулся ногой, но тут же рухнул в снег, сбитый ловкой подсечкой. «Вот дает», — шепнул Косухин. «Ну, чё, капитан, пошли?» Арцулов помолчал, оценивая ситуацию. «Тех с оружием пятеро, у парня нет даже ножа». «Ты чего?» — возмутился Степа. «Их же пятеро на одного, и рожи самые бандитские». Ростислав не ответил и, быстрым движением расстегнув полушубок, скинул его в снег. Затем передал ружье Косухину и сжал в руке нож. «Первого, кто поднимет оружие...» Один из тех, кто стоял в стороне, вдруг стал очень серьезным и что-то громко крикнул. Трое избивавшие парня отскочили в сторону, оставив жертву лежащей в снегу. Тот, кто отдал приказ, лениво поднял ствол карабина. Парень успел вскочить, но тут же замер, увидев направленный на него ствол. Косоглазое лицо дернулось в злобной ухмылке, палец лег на спусковой крючок. И послышался грохот. Крамультук, нацеленный Степой, окутался черным дымом. Косоглазый рухнул в снег, пуля угодила точно в висок. Другой в таком же сером полушубке попытался обернуться, но, захрипев, начал сползать в снег. Арцулов был уже рядом и вынимал из его бока окровавленный нож. Один из оставшихся не успел выхватить оружие, кинулся на капитана, но получил резкий удар в грудь, бросивший его навзничь. Парень в куртке, сообразив, что пришла подмога, кинулся на ближайшего косоглазого и повалил его в снег, вцепившись в горло. Пятый, последний, дернул из-за пояса револьвер, но подоспевший Косухин обрушил на его голову приклад. Бандит в сером мягко ткнулся лицом в труп своего товарища. Сцепившийся со своей недавней жертвой косоглазый сумел вырваться и подхватить с земли карабин, но тут хлопнул сухой короткий выстрел, и Арцулов сунул за пояс трофейный револьвер. Степа первым делом бросил верно послужившее ружье и закинул за плечо новенькую винтовку. Теперь и он почувствовал себя прежним, уверенным и сильным. Арцулов ткнул носком унта лежащего в снегу бандита и без особых сантиментов добил его выстрелом в голову, после чего, оглядев место побоища, поморщился и направился надевать сброшенный полушубок. «Thank you, boys!» — произнес спасенный, весело улыбаясь и вытирая снегом окровавленное лицо. Досталось парню крепко, но оптимизма он явно не терял. Степа понял, что его благодарят, и промолчал в ответ что-то нечленораздельное. «American?» — продолжал между тем неизвестный. «А-а-а!» — сообразил Косухин. «Никак нет, браток, не оттуда!» Парень с интересом прислушался и неуверенно проговорил. «То пан поляк?» «Вот чердынь, Калуга непонятливый! Русские мы!» «Шердынь!» — удивленно пробормотал парень, но затем его лицо прояснилось, и он четко, почти без акцента произнес. «Спасибо, товарищ!» «Вот это дело!» — обрадовался Степа. «Это по-нашему!» «Вы американец?» — заинтересовался Арцулов, успевший накинуть полушубок и теперь поправлявший ремень. «О, yes!» — согласился неизвестный. «I am Ted Valujenich, Jonesville, Indiana State. But boys do understand English?» «Немного», — ответил Ростислав по-английски. «Похоже, мистер Валюженич, и у вас были некоторые проблемы». «О, да! Я могу лишь поблагодарить Творца, что он занес таких решительных русских парней в самую жуткую дыру на Тибете». «Значит, все-таки Тибет», — проговорил Арцулов и еле заметно нахмурился.